Что случилось, сержант?
— крикнул патрульный, который, отведя водителя грузовика на обочину, записывал его рассказ во всех подробностях.
— Просто не люблю омаров, — мрачно ответил сержант, зажмурившись изо всех сил. — У меня от них мурашки по всему телу. У них слишком много ног. Я тут посижу пока, а ты мне скажи, когда они уберутся.
И он сидел под дождем на крыше машины и чувствовал, как тяжелеют под дождем его брюки. Послышался рокот. Гром? Нет, этот рокот не умолкал. И становился все ближе. Мотоциклы. Сержант приоткрыл один глаз. Боже праведный! Их было четверо. И скорость у них была больше, чем под 200 километров. Он было собрался слезть, махнуть им, крикнуть, чтобы они остановились, но они уже проехали мимо, прямо к перевернутому грузовику. Сержант уже ничего не мог поделать. Он снова закрыл глаза и стал ждать столкновения. Ему было слышно, как они приближались. Потом... И в голосе у него прозвучал голос.
— Я вас догоню.
— Видел? — спросил тип крутые. — Они прямо над ним пролетели.
— Ну, в натуре! — восхитился ТТП. — Если они так могут, мы тоже можем.
Сержант открыл глаза. Он повернулся к патрульному и открыл рот. Патрульный сказал, они пролетели прямо...
Бац, 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 шлеп!
Их снова обдало потоком рыбы, на этот раз не таким обильным и имевшим более понятное происхождение. Из кучи рыбы перед ним торчала рука, обтянутая кожаным рукавом. Она слабо шевелилась, рядом беспомощно вертелись колеса мотоцикла. Это был скунс, который почти потерял управление, но успел прийти к выводу, что если он и ненавидит что-нибудь больше, чем французов, так это кучу рыбы, в которую тебя зарыли с переломом ноги. Вот это он ненавидел по-настоящему. Он хотел сказать ТТП о своем новом имени, но не мог пошевелиться. Что-то мокрое и скользкое нырнуло ему в рукав. Потом, когда его вытащили из смердящей кучи, и он увидел остальных трех байкеров, укрытых простынями с головой, он понял, что уже ничего не сможет им сказать. Вот почему их не было в этой книге откровения, о которой все время трепался Боров. Они не смогли проехать дальше по шоссе. Скунс что-то пробормотал. Сержант наклонился к нему.
— Ничего не говори, сынок, — сказал он. — Сейчас приедет скорая помощь.
— Слушай,
— прохрипел Скунс,
— я должен сказать, это очень важно. Четыре всадника апокалипсиса, они настоящие, гады, все четверо.
Это бред, — выпрямился сержант.
Сам ты бред, меня зовут по горло в рыбе,
— прохрипел скунс и отключился. Транспортная система Лондона в сотни раз сложнее, чем можно себе представить. И дело тут не в том, что ей занимались демоны или ангелы, дело скорее в географии, истории и архитектуре. Большей частью это обстоятельство идет людям на благо, хотя они никогда бы в это не поверили. Лондон строился не для автомобилей, если уж на то пошло, и не для людей тоже. Все происходило как бы само собой, что, естественно, порождало проблемы. Решения этих проблем, в свою очередь, становились проблемами через 5, 10 или 100 лет. Самым последним решением было шоссе М-25, неровным кругом огибающее весь город. До сих пор все проблемы были, в общем-то, простейшего характера, как, например, то, что оно устарело задолго до того, как закончилось его строительство, или то, что пробки у въездов на него в полном соответствии с теорией относительности Эйнштейна становились, в конце концов, пробками у выездов, ну и так далее. Но на этот раз проблема была в том, что теперь его больше не существовало, по крайней мере, в привычном пространстве человеческой вселенной. Хвосты машин, водители которых об этом не знали или пытались найти другой путь, чтобы выбраться из Лондона, тянулись чуть ли не до центра со всех направлений. Впервые за всю свою историю транспортную сеть Лондона перемкнула начисто. Город был одной гигантской пробкой. Теоретически автомобиль является способом изумительно быстро передвигаться с одного места на другое. Транспортные пробки, напротив, являются изумительным способом не двигаться с места вообще, под дождем, в темноте, под какофоническую симфонию сигналов, звучащую все громче и отчаяннее. Кроули уже начинало тошнить от всего этого. Он воспользовался возможностью перечесть пометки Азерафеля, пролистать пророчества Агнессы Псих и серьезно над ними подумать. Его умозаключения сводились к следующему. Первое. Надвигался Армагеддон. Второе. И с этим Кроули ничего не мог поделать. Третье. Армагеддон будет в Тедфилде, по крайней мере, начнется в Тедфилде. После этого он будет везде. Четвертое. Кроули занесли в черный список ада. Не то чтобы в аду были какие-нибудь другие списки. Пятое. Азерафеля, насколько он мог судить, вынесли за скобки. Шестое. Кругом было темно, мрачно и плохо. В конце туннеля света не было. А если и был, то только от фонаря, идущего навстречу состава. Седьмое. С равным успехом он может найти приятный ресторанчик и приложить все силы к тому, чтобы упиться до беспамятства, ожидая конца света. Восьмое. И все же. Тут стройная картина распадалась, потому что глубоко внутри Кроули был оптимистом. Если и было что-то, способное поддержать его в трудные времена, ему вдруг вспомнился XIV век. Так это полная уверенность в том, что он все равно выкарабкается, что мироздание за ним присмотрит. Кончилась холодная война, и начинается, взаправду, война великая. И надежда остаться в живых у него не больше, чем у Марки с каплей старого бальзама Оульсли, залетевшей в размалеванный фургончик хиппи. Но шанс все-таки был. Все дело в том, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Нужное место — Тедфилд. В этом он был уверен, отчасти из-за прочитанного в книге, отчасти по другой причине. На карте мира, которую Кроули нарисовал в своем сознании, Тедфилд дергало, как нарывающий палец. Нужное время — до конца света. Он проверил часы. У него было 2 часа на то, чтобы добраться до Тедфилда, хотя, вполне вероятно, обычный ход времени уже был нарушен. Кроули швырнул книгу на сиденье. Безвыходные положения толкают на крайние меры. За 60 лет его Бентли не получил ни одной царапины. Да пошло оно! Он вдруг переключился на заднюю скорость, нанеся существенные повреждения бамперу красного Рено 5, стоявшего за ним, и выехал на тротуар. Он включил фары и нажал на сигнал. Этого должно хватить, чтобы предупредить любого пешехода, что он собирается здесь ехать. Ну, а если они не поторопятся убраться с дороги, через несколько часов это уже не будет иметь значения. Возможно. Вероятно.
«В путь!» — сказал себе Кроули и уехал.
Их было 10. 6 женщин и 4 мужчин. Перед каждым из них стоял телефон и лежала толстая стопка компьютерных распечаток с колонками фамилий и телефонных номеров. Рядом с номерами были карандашные пометки с указанием, не отключены ли эти номера в данный момент, взяли ли владельцы телефона трубку и, что было важнее всего, жаждут ли они, чтобы в их жизнь вошли новейшие технологии окностроения. Большей частью не жаждали. 10 человек сидели на телефонах час за часом и убеждали, обещали, просили, растягивая губы в поролоновых улыбках. Между звонками они делали пометки в списках, пили кофе и дивились дождю, сплошным потоком, струившемуся по окнам. Они оставались на посту, словно оркестр с «Титаника». Если вы не сможете продать окна с установкой в такую погоду, вы не сможете продать их никогда. Лиза Морроу говорила в трубку.
«Да-да, сэр, если позволите, я договорю. Нет, сэр, я вас прекрасно поняла. Но если бы вы только...»
Услышав в трубке короткие гудки, она закончила.
«Ну и пошел сам подальше, сопляжуй». И положила трубку.
«У меня еще один из ванной», — сообщила она своим собратьям по ремеслу. По результатам дня она далеко опережала остальных по количеству вытащенных из ванной, и ей не хватало всего 2 очков, чтобы выиграть еженедельный приз «Облом оргазма». Она набрала следующий номер в списке. Лиза никогда не собиралась стать телефонным продавцом. На самом деле она хотела стать всемирно известной прожигательницей жизни и звездой модных курортов. Но ей не удалось закончить и 9 классов. Если бы она была достаточно усидчивой, чтобы преуспеть в карьере всемирно известной прожигательницы жизни и звезды модных курортов или медсестры в кабинете дантиста, вторая профессия, которую она указала в профориентационной анкете, или, впрочем, в любой другой карьере, кроме карьеры телефонного продавца, работающего именно в этом офисе, ее жизнь была бы дольше и, возможно, намного интереснее. Может быть, не намного дольше, принимая во внимание, что сегодня день Армагеддона, но уж на несколько часов наверняка. А для того, чтобы продлить себе жизнь на эти несколько часов, ей нужно было просто не набирать тот номер, который она только что набрала, и который числился в ее списке как «Дом мистера Аджколли». Фамилию переврали в лучших традициях, передаваемых в десятые руки списков для почтовых рассылок в районе Мейфэр, и она его набрала.